по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. У нас сегодня есть некоторые технические проблемы, поэтому мы сейчас делаем следующее. Я попрошу наших звукорежиссеров поставить нашу предзаписанную часть. И пока идет предзапись, мы будем решать. Я понимаю, что произошло, но, к сожалению, вот пока эта проблема не решена. Так что давайте мы сейчас послушаем то, что мы записали. Оно уже точно с хорошим качеством, все в порядке. И минут через 25-27 встретимся, чтобы с вами поговорить по страницам Библии. И это программа, в которой мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И давайте послушаем то, что у нас на сегодня было предзаписано.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. 1019-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем наши беседы по книге пророка Иоиля. В прошлый раз мы с вами начали разговор об этом невероятном нашествии саранчи, которое охватило Иудею во времена Иоиля. Напомню, что Иоиль был, скорее всего, современником Илии и Елисея. Возможно, он знал их даже лично. И можно спросить, почему они сами об этом не писали? Ответ очень прост. Ни Илия, ни Елисей вообще ничего не писали. Они, в принципе, не были пишущими пророками. В то время, в раннее время пророчества в Израиле, пророки высказывали, говорили Божие Слово. И вот именно Иоиль был, скорее всего, первым пророком, который стал записывать данные ему откровения. Потому именно у Иоиля мы как раз читаем о нашествии саранчи, истреблявшем все живое. Саранча это была похожа на армию завоевателей, армию захватчиков. И это было предупреждение от Господа. Кстати, через несколько лет после этого как раз Северное царство было уведено в плен. Помните, пришли ассирийцы, и Северное царство закончило свое существование. И вот именно тогда Бог по своей милости сохранил Иудею, дав Южному царству дополнительный шанс. Итак, перед нами описание саранчи. И также Иоиль начинает говорить людям о том, что им теперь делать. Ну, потому что, когда такое испытание, когда такое нашествие, прежде всего вопрос, что нам делать? Ну, и также, конечно, вопрос, кто виноват? Вот на оба эти вопросы и отвечает Иоиль. Давайте вернемся к уже прочитанным стихам, 8 стих 1 главы. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем, о муже юности своей». Итак, это ответ на вопрос, что делать? То есть, как молодая женщина, потерявшая мужа. Вот так должен был бы плакать и рыдать этот народ. А потом мы читаем, что они должны скорбеть, стыдиться, покрыть себя пеплом в скорби. И мы также читаем, что служители должны быть во вретище. Я спущусь немножко ниже и прочитаю 13 стих. «Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники». «Рыдайте, служители алтаря! Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего! Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». Надо бы приносить жертвы, но жертвы приносить нечем. Экономика страны опустошена. Но даже если священникам нечем принести жертву, Их дело рыдать с сокрушенным сердцем. Их дело фактически показывать другим пример в том, как поступать в этой непростой ситуации, понимая, что ситуация эта от Бога, она не случайна. Читаем 14 стих. «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». Торжественное собрание можно переводить также и «мрачное собрание» или «важное, особое собрание». Это уж никак не праздник. Помните, Бог никогда раньше от них такого не требовал. Он дал своему народу праздники, а не посты. Что же изменилось сейчас? Да то, что они погрязли в грехе. И один из грехов народа был как раз грехом пьянства. И в результате люди отупели, они отучились думать. Они постепенно превращались в пьяниц и уже не могли больше правильно оценивать ситуацию. Вот и говорится здесь: «Сделайте пост». И это, кстати, уже седьмое из практических дел, которые им надлежит предпринять. О предыдущих делах мы с вами говорили в прошлый раз, я их тогда не нумеровал, но вот сегодня обратил внимание на то, что в прошлый раз было уже шесть таких практических дел, сейчас седьмое. И в этом же стихе перед нами восьмое дело. «Объявите торжественное собрание». Люди и раньше были призваны собираться перед Богом. Но это особый случай, и это особое собрание. Оно торжественное, серьезное, даже мрачное. Дальше девятое дело. «Соберите старейшин и всех жителей в Божий храм». Вот это как раз самое время приходить, собираться вместе. Сегодня, к сожалению, многие решили, что церковь им не нужна. Однако некоторые обстоятельства нашей жизни побуждают нас переоценить это свое мнение. Рассказывают о том, как еще в начале эпидемии два человека, которые вели довольно разгульный образ жизни и были друг с другом знакомы, неожиданно встретились друг с другом не где-нибудь, а в церкви. «А я и не знал, что ты ходишь в церковь», — говорит один. «Ну и я тоже не знал», — отвечает другой. «Я вообще-то обычно в церковь не хожу, но у меня дочь работает медсестрой в инфекционном отделении. Вот я посмотрел и думал, пора молиться». Ну и вот для этой молитвы он приходит в церковь. Да, конечно, к этому можно относиться по-разному, но во времена испытаний люди действительно начинают приходить к Богу. Так было в те времена, так остается и сегодня. Итак, людям предписано собираться вместе. Но не на праздник, а на торжественное собрание по весьма серьезному и даже печальному, скорбному поводу. Кстати, вот эту фразу «торжественное собрание» можно переводить еще и как «скорбное собрание». Да, повод скорбный и собрание соответственное. Давайте прочитаем еще раз конец 14 стиха. «Созовите старцев или старейшин и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». Взывайте к Господу. Почему? Потому что Бог милостив. Бог полон благодати. Бог хочет прощать. Наш Бог велик и чуден. И нужно приходить было именно к Нему. И Он готов был ответить на их молитвы, если они к Нему обратятся, если они к Нему воззовут. Вот всякое повеление взывать к Богу основано на одном – на Божьей милости. Ну и, соответственно, для того, чтобы была возможность прощения греха, также еще и на жертве Иисуса Христа. Но если бы мы не исходили из того, что Бог милостив, если бы мы не принимали, что Бог милует, тогда и взывать к Нему было бы совершенно бесполезно. Итак, мы слышали предупреждение, мы слышали о конкретных событиях, слышали, что теперь делать, если эти люди хотят Божьего благословения. Ну, а дальше автор переходит от Божьего суда саранчой, от ситуации местного масштаба, ко временам конца века, к Дню Господню. И делает он это настолько мастерски, что я не могу вспомнить ни одного подобного примера во всей мировой литературе, кроме этого текста, кроме Библии. Он переходит от современности к будущему постепенно. Современная картинка как бы перетекает у него в будущие события. Давайте прочитаем 15 стих. «О какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». О каком же дне говоришь ты, Иоиль? Ибо день Господень близок. Когда мы начинаем разбираться, выясняется, что это местное нашествие саранчи всего лишь модель, прообраз, предвестник Дня Господня. Это было предупреждение. Это было изображение грядущего. И эти события должны были пробудить людей, протрезвить, предупредить их. Но вот сейчас пророк расскажет им о том, что еще в будущем, о том, что грядет. Ну, если говорить об ожидании будущего, которое было у этих людей, то они, возможно, вспомнили бы ожидание царства, обещанного Давиду. И они могли бы подумать, что на земле тогда будет мир, и уж точно прекратятся все войны. И да, у всех пророков об этом так или иначе говорится. Однако пророки говорят и о том, о чем здесь упоминает Иоиль. Они говорят о пришествии Дня Господня. И Иоиль объяснит, что это такое День Господень. День Господень можно сопоставить с другими днями или периодами времени, упомянутыми в Писании. Мы с вами сегодня живем в эпоху, которую можно назвать временем властвования человека. Да, кстати, слово «день» можно переводить и как «эпоха» или «времена». Здесь, конечно, не идет речь о 24-часовом дне. Это именно эпоха, но у этой эпохи есть и темная, и светлая часть. Мы с вами это еще увидим, поэтому пока не буду забегать вперед. Итак, мы сегодня живем в эпоху царствования человека. Эта эпоха началась во времена царя Навуходоносора. Это времена язычников. Да, так называл их Господь Иисус Христос. И в это время Иерусалим будет попираем, потому что пришел черед, пришла мирская власть язычников. И пророчеству этому предстоит исполниться. Сегодня мы живем во времена человека. Именно человек стал высшим авторитетом в принятии решений. Человек, а не Бог. Все для человека. Таков девиз этого времени. И если возникают споры, то люди готовы обратиться в Верховный суд, в международные суды, но они не обращаются к Богу. Человечество просто забыло Бога. Тема эпохи человека просматривается в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 3 стих. Именно в этом контексте говорит апостол Павел. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Фраза «как судят обо мне другие люди» указывает, по сути, на мнение или суждение человеческое, принятое в наше время. Собственно, это и есть эпоха мнения человеческого. Сегодня принято превозносить гуманизм. Считается, что люди сами способны решить все мировые проблемы. На самом же деле проблемы все наслаиваются и наслаиваются друг на друга, они все усложняются и углубляются. Да, человек не может решить все современные проблемы мира. Однако все равно пытается. Именно потому, что мы живем в эпоху человека, во времена человека. Однако Писание говорит еще об одной грядущей эпохе. Это время, когда Христос придет, чтобы взять из мира свою церковь, и все живущие люди предстанут перед Ним. Павел говорит об этом, например, в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 7 стих. Давайте прочитаем. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Речь идет о дне Господа нашего Иисуса Христа. Это день, когда Христос придет, чтобы взять свою церковь к себе. И церковь предстанет пред судилищем Христа. И для меня очень близок известный стих из послания Филиппийцам. Это 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». День Иисуса Христа – это день, когда Он возьмет нас из мира. Ну а до этого дня Он будет нас хранить. И потом мы предстанем пред Ним, и мы увидим, получим мы награду или нет. И дальше Новый Завет также говорит о Дне Господа или Дне Господнем. Давайте прочитаем второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Эти люди, фессалоникийские христиане, боялись пропустить восхищение церкви. День Господа грядет, но Павел говорит верующим о том, что им не придется проходить через день скорби, через день Господень. Писание показывает это предельно ясно. И именно об этом будет говорить пророк Иоиль. Смысл в том, что день Господень будет мрачным и темным, и это время будет весьма трудным. Понимаете, ведь иудеи считали, что сразу войдут в царство. Все будет быстро, просто, легко. Однако мы читаем, что день Господень начинается с темного времени суток. Именно так и было в еврейском понимании. Помните Бытие 1 глава? «И был вечер, и было утро, день первый» и так далее. И день Господень начинается с тьмы. Эта тьма и есть время великой скорби, вот это нашествие саранчи. Четыре вида саранчи, как четыре всадника апокалипсиса, которые появляются во времена великой скорби. Вот с этого все начинается. А в заключении этого Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. И вот уже тогда будет рассвет, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Таково было ветхозаветное упование. Так что нашествие саранчи, о котором мы с вами читаем, было, так сказать, днем Господним в миниатюре. Ну а само нашествие – стало прообразом великой скорби, которой предстояло прийти на землю. Вот насколько важно, друзья, изучать всю Библию, целиком, от начала до конца. Я ведь уже говорил о Дне Господнем, когда мы читали книгу пророка Исаии. И я тогда сказал, что День Господень начинается с темной ночи. Но ведь самой этой мысли у Исаии еще не было. Хотя, конечно же, ему был знаком этот подход, если предположить, что Иоиль писал раньше Исаии. И люди уже понимали, что такое День Господень.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Существуют различные интерпретации понятия «День Господень». Недавно один из наших слушателей прислал мне свою интерпретацию. В своем письме он цитировал множество библейских стихов, однако почему-то так и не дошел до книги пророка Иоиля. И вот это мне было странно. Ведь именно Иоиль стал первым, кто начал говорить о Дне Господнем. Откровение, данное через Иоиля, нужно считать ключевым, основополагающим. Нельзя интерпретировать День Господень иначе, чем это делает Иоиль. Нам в любом случае важно, чтобы наши определения согласовывались с тем, что здесь написано. Другие пророки, которые были после него, скорее развивают это определение и строят на основании, заложенном именно Иоилем. Кстати, фраза «День Господень» вместе со всеми вариантами ее, встречается в Библии более 70 раз. Ну а в этой книге, книге пророка Иоиля, она встречается 5 или 6 раз, в зависимости от того, как мы толкуем синонимы. Перед нами тема Дня Господня. И пророки об этом немало говорят. Его, кстати, называют также еще День Оный. И день этот приближается, приходит на землю. И нам нужно признать, что День Господень или «день Господа» – это именно термин. Есть эпоха человека, и придет день Иисуса Христа, когда Христос возьмет церковь из мира. Ну а день Господень начинается с периода великой скорби. Это дни, это эпохи. Не мы это придумали, об этом говорит сам Бог. Я еще раз перечитаю книгу пророка Иоиля, 1 главу, 15 стих, а потом пойду дальше и прочитаю 16 тоже. «О, какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет Он! Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость?» Хочу поделиться с вами одним наблюдением. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что сегодня у церквей также отнимается веселье и радость. В церквях есть сегодня какая-то странная печаль, и уж точно не хватает подлинной радости. Люди поют «Радость, радость будет в небесах», но у них при этом зачастую совершенно каменные, мрачные лица. Один мой знакомый, преподаватель гомилетики, искусство проповеди, говорил своим студентам: «Начинайте проповедь с какой-нибудь забавной истории. Так вы преодолеете атмосферу безрадостности, которая бывает в церкви». Вот и тогда тоже не было радости. Но тогда это понятно. У них ведь не было ничего, кроме саранчи. А у нас-то с вами все сегодня есть. Однако радости все равно не хватает. Читаем 17 стих. «Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба». Истлели или прогнили зерна. Так что зерновые культуры не могут даже дать ростки, они не могут взойти. Опустели житницы, наполнять их нечем. Кладовые разрушены по той же причине, потому что нечего в эти кладовые складывать. Нет зерна. Это трагедия. Нам с вами сегодня сложно оценить ее масштаб, потому что мы привыкли, что все-таки поесть найти можно. Но вот в данном случае речь идет о голоде, из которого без Божьей помощи, без Божьего заступничества просто нет выхода. Читаем 18 стих. «Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, и томятся и стада овец». Голодают не только люди, но и животные. Да, на ту землю пришел страшный голод. А теперь послушайте дальше, 19 стих. «К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле». Вот это и была политика выжженной земли. И все это устроила саранча. Все как будто сгорело дотла. И вот пророк делает единственно возможное. И слушателей своих, и читателей своих он также ведет в этом единственно возможном. «К тебе, Господи, взываю. Мне больше обращаться не к кому. С саранчой не поговоришь ты, и бесполезно это. Я сам не могу ничего сделать. Все мы вместе, да, иногда говорят, давайте соберемся, давайте решим все проблемы. Даже если мы соберемся, даже если мы приложим все наши усилия, этих усилий не хватит для того, чтобы решить все проблемы». И вот пророк делает единственное, что остается. Он говорит: «К тебе взываю». И мы сегодня уже об этом упомянули, но я повторю еще раз. Основание для такого взывания к Богу – это и есть Божья милость. Никак не человеческие заслуги, потому что их не существует. Никак не надежда «авось, а может быть как-нибудь», потому что надеяться действительно не на что. Но только Божья милость. 20 стих. Картина действительно страшная. «Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни». Да, друзья, даже животный мир, мир домашних животных и диких зверей, все они ощущают этот суд на себе. Суд этот затронул всех в то время. И это ведь лишь прообраз грядущего. В следующей главе автор говорит, что это, по сути, прелюдия, подготовка ко дню Господа. Это день Господень в миниатюре. Вторая глава книги пророка Иоиля начинается словами «Трубите трубою на Сионе». И в следующий раз мы с вами поговорим о том, что это значит. Пока лишь скажу, что «трубить» – это ровно то же слово, что мы используем сегодня. Только мы переводим его как «проповедовать» или «возвещать». Кстати, люди возвещают и трубы возвещают. Проповедовать – это и есть возвещать как будто трубным зовом. И вот этого возвещения нам сегодня так не хватает. Давайте же возвещать каждый на том месте, куда ставит нас Бог. Я хочу сделать еще одно наблюдение, которое исходит из этого же стиха. Я прочитаю начало 20 стиха. «Даже и животные на поле взывают к тебе». Порою задают вопросы, а будет ли в вечности со мной моя кошка или моя собака? И разные богословы, и разные пасторы отвечают на эти вопросы по-разному. Однако мы можем быть уверены, что у Бога есть особые отношения и с миром животных тоже. Мы читаем в послании к римлянам 8 глава 19 стих. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь или творение покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Все творение стало не только свидетелем, но и жертвой грехопадения человека. Я иногда смотрю на нашу кошку, и я задаюсь вопросом, а как то, что происходит, отражается на ней? Подробного ответа на это в Священном Писании нет. Однако есть очень четкое упоминание. Все творение ожидает будущего. Все творение устремлено вперед. И вот когда человек говорит «а мне все равно, а меня это не интересует», мы можем сказать ему так. Смотри, написано «вся тварь ожидает». Все творение. А где же ты? Трубите трубами. Проповедуйте слово. Потому что день Господний близится. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, сердечный привет еще раз. Обычно на этом месте наши трансляции заканчиваются. Вот сегодня у нас была техническая трудность, мы эту проблему решили. И спасибо тем, кто дождался сейчас того, что мы с вами будем разговаривать, что мы будем читать Священное Писание и будем читать ваши комментарии. Так вот, Священное Писание мы уже читали сегодня. Мы сегодня читали книгу пророка Иоиля. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона МакГи. Я напомню, что вы нам всегда можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете этот эфир. Сегодня мы обратимся к некоторым вашим комментариям. Я, к сожалению, в прошлый раз не все успел прочитать, что у нас пришло за время отпуска, за время наших небольших каникул, но вы знаете, то, что осталось, я просто понимаю, что, конечно,
хотелось бы почитать. Конечно, надо бы почитать, но хочу попросить прощения у наших слушателей, наших зрителей, которые присылали комментарии, оставшиеся непрочитанными. Вот сегодня у нас такой возможности уже не будет, ну, просто потому, что нам, друзья мои дорогие, надо идти дальше. Нам надо читать то, что вы присылаете сейчас, потому что есть вопросы, потому что есть комментарии. Комментарии, которые касаются именно книг пророков. Мы, кстати, ведь довольно давно с вами не обращались подробно к книгам пророков, и я хотел бы, чтобы мы с вами какое-то время еще в этом провели. Но дело в том, что наша серия по книге пророка Иоэля на самом деле очень короткая. И какие-то вещи доктор Маги в тех материалах, на которых основана наша программа, пробегает так очень быстро, практически незаметно. И здесь нужно кое-что разложить, нужно кое-что распространить, потому что, опять-таки, я уже сказал, что у него были определенные особые взгляды, которые действительно, ну, скажем так, есть немало христиан, которые согласны с этими взглядами, но далеко не все с этими взглядами согласны. И вот здесь нам с вами нужно будет тоже сделать некоторые оговорки, и нужно будет проговорить какие-то вещи, которые иначе окажутся у нас за бортом. Я сначала прочитаю такой достаточно милый комментарий от Жанны Михайловой. Дело в том, что мы сейчас говорим о Божьем суде. Мы говорим о Боге как судье. И вот Жанна пишет: «Лучше дружить с судьей, который потом будет тебя судить, чем враждовать с ним». Да, вот я понимаю, про что вы, Жанна. Я понимаю, что это так, с некоторой шуткой. Тут, знаете, что сразу у нас немножко получается? У нас получается такое человеческое понимание, что ли. Давайте мы будем судить с судьей для того, чтобы он нас судил праведно, для того, чтобы он нас судил вот милостиво. Жанна продолжает здесь: «И выгодно, чтобы чистая Евангелие распространялась и умножились духовные ценности в жизни людей». Да, но это не только выгода, конечно. Опять, я понимаю, что Жанна-то у нас отчасти шутит. Жанна такой немножко юморист, но в каждой шутке, как вы знаете, тоже есть доля шутки, а есть доля правды. Так вот, мы с вами будем говорить еще, читая наш текст сегодняшний, мы с вами будем говорить также о том, что Господь – это Бог милостивый. И вот то, что мы, в принципе, можем к Нему обращаться, основано на Божьей милости. Никаких других оснований обращаться к Богу у нас просто нет. У меня нет того, что вот Бог мне что-то обязан, Бог мне что-то даст. Все, что Бог мне дает, оно в принципе дается по Божьей милости. Вот об этом нам с вами нужно помнить. Не потому, что мы живем в особой стране или в особое время. Не потому, что мы даже Библию читаем. Хотя, конечно, Библия и чтение Священного Писания – это очень-очень важно. Но смысл того, что мы обращаемся к Богу, смысл того, что Бог нас принимает – это, конечно, Его милость. А Жан пишет: «Как радоваться, так когда в мире столько всего происходит? Зло распространяется по земле». И уже практически бесконтрольно. Вот, Жанна, понимаете, какая вещь? И мы с вами это тоже уже проговаривали. Ведь радость – это не просто какое-то такое веселое состояние духа. Радость – это состояние духа, которое совершенно не обязательно проявляется внешним весельем. Мы можем радоваться, например, осознавая, что Господь нас любит. Мы можем радоваться, осознавая, что мы смотрим вперед. И вот этот взгляд вперед, друзья мои, он ведь чрезвычайно важен. Как радоваться, когда вокруг столько всего? Опять-таки, слушайте программу, слушайте то, что нам предстоит. И я хочу здесь просто подчеркнуть, что вот этот взгляд, да, он может быть вокруг, он может быть на то, что сейчас. И тогда радоваться действительно будет достаточно сложно. Ну, потому что ты просто видишь, что происходит, и не до радости. Я вспоминаю детский спектакль. Давно-давно в детстве было, где петух говорит: «Не до песен мне, сестрица, был в зубах я у лисицы».
Да, вот если просто смотреть на зубы лисицы, ну, там, конечно, петух сам был виноват. И его друзья спасли, да, но вот он был виноват. Вот, но понимаете, ведь какая вещь? А мы с вами можем радоваться не потому, что вокруг так все здорово. Мы можем радоваться, потому что впереди небеса. Мы можем радоваться, потому что впереди Божья вечность. И наше дело на этой земле служить Господу и помочь как можно большему числу людей прийти вместе с нами в вечность. Ну, то есть, если мы даже задумываемся о том, чтобы вообще служить Господу, это значит, что мы уже верующие люди. Да, но тогда мы не имеем права оставлять это все только для себя. Вера дана нам для того, чтобы этой верой делиться, для того, чтобы эту веру передавать. А чем больше познание Бога, тем сильнее вера, да, продолжает здесь Жанна. И да, правильно, совершенно точно. Это вот как раз продолжая ту тему, которая у нас с вами идет такой красной нитью. Потому что и радость, и познание Бога – это такие качества, в которых мы развиваемся. Это качества, в которых мы растем. Альфия пишет: «Радости хотелось бы больше, хотелось бы всегда». Вот когда ты учишься радоваться, когда ты приходишь к тому, что Бог действительно тебя любит, Бог действительно, да, тебе предстоит пройти вот через этот мир, через этот непростой мир, но в конечном счете ты придешь к общению с Богом, и ты уже сейчас имеешь общение с Богом. Это, кстати, важно. Жизнь с избытком, она ведь не только тогда, когда-то, после, да, через долгое-долгое время. Жизнь с избытком, она уже и сейчас тоже. Вот тогда, в понимании всего этого, мы можем действительно смотреть вперед. Я приведу вам такую земную аналогию, ну, потому что очень часто действительно получается так, что разговор о небесном гораздо проще, когда мы говорим и о земном тоже. Представьте себе, что у вас работа, которая вам не нравится, работа, на которой вам тяжело именно потому, что она не нравится. Мне, кстати, это очень сложно себе представить. Да, у меня работа или служение в данном случае, которое мне нравится. Но когда-то мне тоже через это доводилось пройти. Вот, представьте себе, что у вас именно такая работа. Но вы знаете, что через месяц вам предстоит встреча с очень дорогим и любимым вашим человеком. И вы ожидаете эту встречу. Вот о чем вы будете думать? Вы будете думать о той работе, которая вам не нравится, которую вы видеть уже не можете? Или вы будете думать о той встрече, которую вы ожидаете через месяц? Конечно, вы будете смотреть вперед. Когда Татьяна Князева здесь, вот я смотрю в комментариях, нас приветствует радостью, Татьяна таким образом тоже направляет наш взгляд вперед. Мария пишет: благословенного дня. Да, но мы понимаем, что сегодняшний день может быть разным. Но благословение на этот день приходит именно тогда, когда мы смотрим вперед. Смотрим на то, что нам с вами еще предстоит. Вот это важная история. И когда мы с вами читаем пророков, мы читаем о событиях современных, читаем о событиях, которые были как раз во время пророка. Но мы также читаем и о событиях будущих. Мы читаем о событиях грядущих. Вот и одно, и другое. И современное переходит в грядущее. Все эти катаклизмы, которые происходят сегодня на Земле, как к ним относиться, пишет Жанна. Тут я должен напомнить, что наша программа делается материалом доктора богословия Джона Вернона Маги. Его позиция была такая – а эти катаклизмы – указания на пришествие Дня Господня, на то, что Он приближается. Но это прообраз того, что будет потом, того, что будет в то время. И то, что будет в то время, на самом деле будет гораздо жестче, чем все то, что мы с вами видим сегодня. Вот такой был взгляд доктора Маги и такой взгляд, кстати, у многих христиан. Есть и другой взгляд. Я в последние, ну, скажем так, последние годы как-то двигаюсь к этому другому взгляду. Да, возможно, это прообраз. Но эти катаклизмы становятся все более серьезными. А эти катаклизмы становятся все более суровыми. И я вполне предполагаю, что церковь Господня может быть взята Господу вот буквально в любой момент. И тогда на земле начнется именно вот эта великая скорбь. Именно эти катаклизмы, которые дальше перейдут уже в новую фазу, уже в новое качество. Это будет время великой скорби. А тут есть разные ответы на вопрос, пройдут ли христиане через великую скорбь, будем ли мы через все это проходить. Я сейчас в это углубляться не буду, потому что вот тут я согласен с доктором Маги и с теми верующими, с теми христианами, которые говорят, что Господь приготовил церковь для славы, а не для великой скорби. Да, в мире будете иметь скорбь, но это, ну, скажем, другое измерение скорби. Может ли получиться так, что Бог гневается из-за бесчинства, которое творит человечество? Да вполне может. Да вполне может. Или даже не только гневается, а еще и хочет нам показать: ребята, остановитесь. Людмила пишет: он нас любит, а мы его нет. Вот он и напомнил о себе. Да, это как раз вот та вторая часть, та вторая грань, о которой я только что говорил. Ребята, остановитесь. Ребята, так дальше нельзя. Вот как в этой ситуации с пророком Иоилем. Бог посылает это нашествие, вот эту саранчу. И через саранчу, через это нашествие, Бог говорит: ребята, вот дальше, так как оно сейчас, оно продолжаться не может. Должно что-то измениться. Должно что-то произойти в вашей жизни. Люди, остановитесь, так дальше нельзя. И мы с вами, читая вторую главу книги пророка Иоиля, будем говорить, в частности, о том, в чем выразится эта остановка, каким образом это будет. Да, это будет очень печальное собрание. Это будет время, когда радость заменится печалью. Но она заменится печалью, или точнее, на смену радости придет печаль, именно потому, что человек грешен. Именно потому, что у человека грех. Именно потому, что, ребят, придите к Богу. Радость, она в отношениях с Богом. Я не могу взять и сказать: Господи, обойдусь без Тебя, а Ты мне просто вот дай радость свою, и все. Так не работает, так не получится. Это, кстати, имеет еще одну важную библейскую параллель. Вот если мы говорим о народе израильском, если мы говорим о земле обетованной, вот смотрите, есть такое стремление, и да, это стремление мы видим, стремление получить землю без Мессии. Что я имею в виду? Вот мы, евреи, мы, еврейский народ, хотим владеть землей, но Мессия, царь, нам не нужен. И Господь, разумеется, такое стремление не принимает. Если есть царство, то есть и царь. Если есть земля, то есть и тот, кто дал эту землю. Всегда, и с самого начала, отношение человека с Богом и конкретно отношение Бога с еврейским народом строились так, что еврейский народ получает благословение от Бога, еврейский народ получает землю, еврейский народ получает потомство, Божию защиту, но при этом еврейский народ служит Богу. Понимаете, вот эта ветхозаветная история, которую надо помнить. Если еврейский народ от Бога отворачивается, то знаете, что получается, да? Все благословения... по крайней мере, многие благословения он теряет. Он не теряет благословение Бога избранности. А вот из земли его могут выселить. А вот потомство может не быть. И плодородие, мы об этом тоже будем говорить, плодородие может не быть. Потому что придут чужаки, придут враги, и все истребят. Вот так и сегодня, кстати говоря. Попытка получить благословение перед лицом Божьим, но без Бога, или получить благословение от Бога, но без самого Бога, Это все равно, что маленький ребенок, который говорит своей родственнице, принесшей ему хорошую игрушку в подарок, красивую игрушку, а он ей говорит так: «Тетя, ты иди, иди, а машинку оставь. Или а компьютер оставь. Вот, тетя, я компьютер хочу, я машинку хочу, а ты меня совершенно не интересуешь». Вы представьте себе, пожалуйста, в этой ситуации состояние той родственницы. Так вот, парадокс заключается в том, что в отношениях с Богом мы зачастую делаем именно это. «Я хочу благословений от Тебя, Боже, но благословений без Тебя. Ты меня, Боже, благослови, а я буду жить ровно так, как мне нравится». И вот такое, друзья мои, не проходит, так не получится. Людмила пишет: «Во времена скорби мы всегда вспоминаем о Боге». Да, и именно вот во времена скорби разрушается вот эта идея, что я хочу все, но я хочу без Бога. Знаете, почему человека по его природе так привлекают благословения без Бога? Потому что тогда человек начинает казаться себе самодостаточным. Вот у меня все это есть, я все это получил, но Бог мне это дает, а вообще говоря, человек даже ведь и перестает принимать, что Бог ему это дает. Он просто: ну да, вот у меня все это есть. И кажется, что я сам все это заработал. И тогда Бог приходит и говорит: значит, я должен это изменить, я должен у тебя и благословения эти забрать, да, по крайней мере, на какое-то время, и, может быть, скорбь. Именно для того, чтобы ты услышал. Именно для того, чтобы ты понял. Проблема, однако, заключается в том, что зачастую мы даже в скорби не понимаем. Мы списываем эту скорбь, мы списываем это переживание на какие-то обстоятельства, на наши собственные недоработки, на происки врагов, все что угодно. Но мы забываем о том, что от Бога, вот это Его. И, соответственно, он устраивает так, как он хочет. «Мы здесь для саморазвития», – пишет Леонид. «Учить мы можем только примером». Нет. Опять я хочу напомнить, что... Ну, во-первых, самое главное. Во-первых, я хочу напомнить, что мы христиане. Да, вот люди, которые собираются здесь, которые ведут эту передачу, которые в этой команде, большая часть слушателей этой программы – это христиане. И Библия, Священное Писание, говорит нам о том, что мы здесь для того, чтобы прославлять Бога уже на земле, готовясь к тому, что будем прославлять Бога также и в небесах. И прославление Бога, кстати, включает и, провозглашение. Да, то есть, когда мы говорим о нем. Что касается саморазвития. Да, Бог дает нам развитие, но оно не саморазвитие. Это Бог ведет нас, это Бог помогает нам, это Бог наставляет, учит нас. И да, мы учимся, находясь перед Ним, мы учимся, общаясь с Ним. Что же касается такой гуманистической идеи саморазвития, которая довольно популярна, между прочим, то я скажу здесь следующее. Понимаете, никакое саморазвитие не решит фундаментальную проблему человека. Если мы принимаем библейское утверждение о том, что фундаментальная проблема человека – это грех, и из него все остальные происходят, то я не могу развиваться, и вот в результате этого постепенного саморазвития стать безгрешным. Для этого нужно действие Божие. И для этого нужно Божие участие. Для этого нужно Божие направление. Сам по себе я это не сделаю. Вот поэтому идея саморазвития с христианством несовместима. А вот идея возрастания в Господе, услышьте, пожалуйста, эту фразу, возрастание в Господе вполне себе совместимо. Сегодня мы должны завершить нашу встречу. Завтра мы с вами увидимся, и, даст Бог, все будет нормально. Мы с вами начнем с наших бесед, и потом уже будем читать Священное Писание. Ну, а пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия, простите, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.